Сегодня на свете почти нет людей, которые бы не знали о Рождестве Христовом. Даже в наш обиход прочно вошли выражения «рождественская елка», «рождественский подарок», «рождественские чтения». Люди друг друга поздравляют с Рождеством, но не всегда задумываются над тем, что же все-таки празднуется в этот день и чем рождение Христа отличается, например, от рождения Будды или Магомета. О тайнах Рождества Христова мы поговорим в 45-м выпуске «Православного Забайкалья». Смотрите в программе.
Духовный смысл праздника в формах и красках. О чем расскажет икона Рождества Христова? Красота своими руками. Ученики воскресной школы дают рождественский мастер-класс. Для чего совершилось Рождество? Почему люди не узнали во Христе Мессию? За ответами обратимся к священнику Сергию Комкову. Духовные ценности Святой Руси. Фундамент развития семьи, общества и государства. В Чите прошли 4-е региональные рождественские чтения.
Есть один существенный факт, который отличает христианство от других религий. Ни в одной из традиционных мировых религий нет учения о Боговоплощении. Моисей, Будда, Магомет были великими учителями, проповедниками, но все-таки людьми. Иисус Христос же по своей природе – Бог, воплотившийся в человека. Уникальны в этом смысле и православные иконы, которые призваны отразить через земные формы и краски жизнь иного, небесного мира.
Любой православный праздник воспринимается как событие вневременное. Вот и Рождество Христово заново переживается людьми с такой силой, как будто оно только что совершилось. Понять значение праздника помогает икона, где отражены все его события.
Икона – это понятие духовное, и она предназначена для общения человека с Богом. Икона, она представляет собой не какую-то иллюстрацию к какому-либо событию, а скорее раскрывает внутренний глубинный символический смысл. Икона всегда пишется по канону. Канон — это многовековой драгоценный опыт Церкви, выработанный на протяжении всего ее существования. Мы ориентируемся, да, на образцы древнерусской иконописи 15-16 веков Московской школы.
Игуменья Всехсвятского монастыря Ольга написала икону Рождества в 2007 году. В ней соблюдены все иконописные каноны. В центре — Богородица на темно-красном ложе.
В каноничной иконе все глубоко символично. И вот этот красный фон, красное ложе, на котором Божья Матерь находится, это символ царского достоинства, так как мы видим его только что. В убогой пещере родился царь царей, царь мира. А золотой фон, золотые нимбы — это символизирует собой божественный свет. А одежды Божьей Матери, вот это, как мы видим, коричневые или темно-малиновые, они тоже глубоко символичны, потому что вот этот цвет состоит из двух цветов — из красного и синего. Синий символизирует собой девственную чистоту, а красный, как цвет крови, ну, напоминает о том, что Господь у Божьей Матери заимствовал свою земную парфиру, плоть и кровь. Младенец повит белыми пеленами, как символ божественного света и чистоты.
Богородица на иконе не смотрит на младенца. Это обычно вызывает недоумение. Но символика здесь проста. Родившийся Богомладенец уже не принадлежит матери. Он принадлежит всему миру. А Богородица обратила свой лик к миру, для которого она станет заступницей и утешительницей. Все события, связанные с Рождеством, мы видим на иконе одновременно, хотя они происходили в разное время. Ангелы возвещают пастухам о рождении Христа, и пастухи первые поклоняются Ему. Необыкновенно яркая звезда воссияла на небе и привела волхвов, то есть ученых-астрономов. По преданию, они дошли до Иерусалима лишь через 2 года. Принесли Христу дары – золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, готовому на смерть. Богородица лежит на фоне горы. Горы на иконах встречаются часто.
Прямое духовное значение горы в иконе – это образ духовного восхождения. Это очень распространенный сюжет. На иконе Рождества Христова эта гора и пещера в ней, она, с одной стороны, изображает события исторически, документально. В то время были такие действительно пещеры в горах, куда пастухи загоняли скот на ночь или во время непогоды, чтобы обогреть его. И вот когда Божья Матерь с Иосифом пришли для переписи населения, было большое стечение народа, и им не хватило места в гостинице. И они были вынуждены воспользоваться действительно вот такой настоящей пещерой. Другое значение вот этой горы, как мы видим, что Божья Матерь, она лежит сама на горе, и пещера рядом с ней как вместилище. Вот она является вместилищем самого Бога. Еще одно значение – это Господь лежит на фоне почти черной пещеры, и Он является светом, пришедшим в этот мир. Он просветил нас своим явлением.
Обычно на иконах Рождества изображаются еще два события – Иосиф, беседующий со старцем, и повитухи, омывающие младенца. В купании младенца можно видеть прообраз крещения Господня. Не изменили этой традиции и иконописцы Читинского монастыря. Они занимаются иконописью уже 9 лет, написаны десятки икон для своего храма и на заказ.
Сейчас стали заказывать мирные иконы. Возрождается такая древняя традиция, когда пишут икону на доске такой длины, какого роста родился младенец. Вот, допустим, 51 сантиметр роста младенца. Берется доска 51 сантиметр и пишется на ней святой с именем этого младенца.
Сестры заметили, что для добрых, благочестивых людей иконы пишутся легче, быстрее и выходят лучше. Иконописец, как часто говорят, лишь кисточка в Божьих руках. И написанная икона уже не принадлежит автору.
Иногда можно заметить, что когда икона висит в храме, перед ней молятся люди, и она немножко как-то начинает изменяться, она становится другой и совсем не такой, как ты ее написал. Так что тот молитвенный опыт может покрыть недостатки иконописца.
Рождество Христово сопровождалось многочисленными чудесами. Чудо то, что Бог, вездесущий, всемогущий, невидимый Дух, стал человеком, обрел плоть, кровь и оказался видимым для всех. А Его Пречистая Мать до Рождества была девой и после Рождества осталась девой. И это еще одно чудо. А разве не чудо то, что пастухам возвестили об этом дивном событии ангелы небесные, а волхвов привела к младенцу яркая звезда, которая зажглась на небе? До сих пор Рождество, особенно для детей, это праздник чудес. Как сделать его красивым, знают ученики Воскресной школы Казанского кафедрального собора.
Чудесная сказка приходит в рождественский праздник в каждый дом. Опускается ночь, появляются таинственные вертепы, зажигаются звезды, ангелы звенят хрустальными колокольчиками. Сделать праздник красивым и принести радость своим близким оказывается совсем просто. Нужно запастись мишурой, мохнатой пряжей, лентами, клеем, блестящими шариками и стразами и разбудить фантазию.
Берется стакан формы конуса, у него обрезается ножка и обматывается пряжа, ее название травка. Еще можно обмотать мишурой, и потом ее надо приклеить на одноразовую тарелку. Потом можно приклеить верхушку, но это может быть не обязательно шишка, это может быть какая-то звезда или та же самая мишура, намотанная на проволоку. Еще можно сделать свечку, но ее надо делать на подставке. Здесь я приклеила стразы. А внизу можно насыпать снег. Это будет очень красиво. А потом эту елку можно будет лаком для волос, который будет блестеть.
Я сделала вот этот подсвечник к лучшему празднику Рождество. Нужно взять тарелочку и прилепить клею в мишуру. Мы берем 3 свечки и клеим их к мишуре горячим клеем. И украшаем бантиками, шишками и много другими украшениями можно украсить наш подсвечник. Он будет замечательный.
Берем сначала кусок картона, вырезаем кольцо. Вот. Берем ленту, обматываем это кольцо. Поверх этой ленты берем мишуру, тоже мишурой обматываем. Потом берем игрушки любые. И приклеиваем по своему вкусу. И получается вот такая вот игрушка.
Здравствуй, здравствуй, Рождество. Мы тебя встречаем. Пусть на это торжество не взойдут печали. Не бывает больше слез, горя не бывает. И младенец наш Христос всех благословляет.
А Антоний Сурожский в слове на Рождество сказал: «Неужели мы не понимаем, как велик человек? Наша плоть, наша кровь, кость наша, все вещество наше способно быть богоносным, соединиться с Божеством и при этом остаться собой. Однако способно, но не всегда является богоносным. Плоть человека стала грубой, как еще говорят, дебелой. Мы нуждаемся в пище и сне. Мы не можем проходить сквозь стены, как Адам до грехопадения. Для чего же понадобилось Богу оградить себя человеческой плотью?» На наши вопросы отвечает сегодня священник Сергий Комков. Отец Сергий, Рождество Христово – это, по сути, вочеловечивание самого Бога. Для чего же Бог пришел на землю?
Если мы вспомним историю создания нашего мира, в котором живет человек, и обратимся к тексту Священного Писания, в котором сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему для жизни вечной и блаженной, то есть для счастливой жизни вечной на земле. Воплотившегося Бога в человеческую плоть называют спасителем мира. От чего пришел Бог спасти человечество? От проклятия, греха и вечной смерти. Некогда, когда человек познал, что такое грех, зло, произошло осквернение человеческого естества. Бог стал человеком для того, чтобы вновь обожествить человеческую природу, привить человеческому естеству чистоту божественного естества. Это говоря простым языком. Ну, а говоря церковным языком, то есть спасти весь человеческий род от проклятия, греха, смерти и порабощения дьяволу. Все люди в первом человеке, в Адаме и в Еве, согрешили. Вот как из источника, из отравленного источника вытекает отравленная вода, вот так все люди в первом человеке, познавшим, что такое зло, грех, все люди приняли это познание, и тяжесть вот этого прародительского греха передавалась из поколения в поколение. Сам себя человек исправить не может. Если бы мы могли это сделать, Богу не было бы необходимости становиться человеком. Уже Адаму и Еве было предсказано о том, что семя жены сотрет главу змея, то есть того змея, который совратил первого человека в грех и в отступление от Бога. То есть первые люди уже знали о том, что придет Мессия, Спаситель мира, который избавит человеческий род от проклятия, от последствий грехопадения и вернет человеку право жизни вечной в мире Божьем.
Первые люди знали и последующие поколения о том, что на земле когда-то появится сам Бог. Об этом много говорили, пришествия этого ждали. Но почему же тогда, когда Христос пришел, иудеи не приняли, не узнали и отправили его на поругание?
Дело в том, что иудеи неправильно истолковывали это обещание Бога. Они ждали земного царя, то есть того человека, который, благодаря которому и благодаря действиям которого Израиль будет возвышен над другими народами мира и будет царствовать и торжествовать во всех направлениях жизнедеятельности человека. Но пришел Господь в этот мир и почему-то начал учить людей другому. Начал учить людей смирению и кротости, простоте, любви, доброте. И эти качества, они, конечно, никак не шли в ногу с теми намерениями, желаниями иудеев стать царями мира, то есть возвыситься над остальным народом, то есть поэтому и не принят Мессия, вот как это было в их понимании. То есть он не дал свободы, ожидаемой свободы израильскому народу, так как они находились под рабством римского завоевания, то есть под игом римского завоевания. И поэтому они весьма жестоко оскорбились, озлобились на него, потому что не увидели ожидаемого ими результата от Бога воплощения. Они понимали, что перед ними непростой человек. Это нужно было быть слепым и глухим, чтобы не видеть те чудеса и события, происходящие в жизни Господа, невозможно было этого не заметить. За ним шел народ огромной массой. Все видели, понимали и чувствовали, что от него исходит некая сила, которая не присуща человеческому естеству. Ни один пророк не мог совершать таких чудес, которые творил Господь. Воскрешение из мертвых, хождение по водам, укрощение природных стихий. То есть все повиновалось Христу. То есть он вел себя не как господин и властитель над людьми, он вел себя как царь мира. То есть он повелевал стихиями, заглядывал в душу человека, он знал будущее, настоящее и прошлое. То есть его учение в корне как-то перекраивало умы и настроения сердец иудейских там старейшин и прочих людей, которые себя считали на высоте власти. Поэтому и произошло такое непонимание и неприятие. Ну, об этом Господь говорит в тех многих притчах. Притча о винограднике. Вот, он обличает явно и прикровенно обличает фарисеев, иудеев, которые не приняли Христа, которые предали его на распятие впоследствии, которые не приняли его учение. И до сих пор это ни для кого не секрет, что те люди, которые не приняли Христа, они до сих пор ожидают своего Мессию, вот, который якобы возвысит народ израильский над народами всего остального мира.
Православие, на первый взгляд, очень многое противоречит обычному пониманию вещей. Например, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, кроткие и так далее. Многих ставят в тупик и такой вопрос: если Бог всемогущий, он мог бы родиться в знатной семье, почему же он предпочел все-таки вертеп?
Было бы, наверное, слишком даже просто родиться Богу в богатой знатной семье. Может быть, многие люди, богатые, знатные, те же фарисеи там, и книжники, они бы, может быть, даже более лояльно или с большим уважением бы относились к нему, как это происходит в мирской жизни. Чем знатнее человек, тем больше он получает уважения, почета и славы человеческой. Но вот Божье учение, оно все-таки идет вразрез человеческим мыслям. Конечно, Богу все подвластно. Но мир тленный для него не ценен. Конечно, Богом сотворенный этот мир. Но как падают низко люди, когда ставят временное выше всех остальных духовных ценностей. Человек приземляется, он уже не способен думать о Боге, о душе, о вечном. На первом месте его в жизни только материальное. Благополучие, богатство, вот, положение. Вот. Господь Бог самим Рождеством высмеивает человеческое стремление быть выше, лучше, богаче. То есть своим Рождеством в бедноте и в вертепе он как бы пристыжает мир, стремящийся к материальному богатству, к вот этому временному благолепию. То есть некий такой акт пристыдить человека в своих стремлениях неуемного обогащения.
Отец Сергий, что бы вы пожелали в рождественские дни нашим телезрителям?
Я желаю именно того, чтобы вот этот праздник Рождества Христова, он привнес в нашу жизнь некую новую такую струю желания жить по-христиански, осознать, какое высокое звание человек носит на себе, когда он принимает христианскую веру. Понять и осознать, в чем заключается смысл, конечная цель человека на земле, и попытаться помочь той нашей душе, которая в таинстве крещения таинственным образом рождается для жизни духовной, для жизни вечной, действительно достичь хороших высот, достойного духовного состояния, приличного православному христианину, и, конечно же, соединиться с той рождественской радостью, которую испытывают в эти праздничные дни все православные христиане.
«21 января в Москве пройдут международные рождественские чтения. В 22-й раз соберутся представители церкви, государства и общества, чтобы обсудить актуальные вопросы современности и определить эффективные пути сотрудничества. Традиционно до международного форума в России проходят региональные этапы чтений. В Чите рождественские чтения прошли уже в 4-й раз. Как обычно, их организаторами стали Забайкальский государственный университет и Читинская и Краснокаменская епархия.
Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас. С такой молитвой перед открытием форума обратились к святому Сергию Радонежскому участники молебна. Несмотря на то, что юбилейный год, посвященный игумену земли русской, завершился, он не перестал быть святым покровителем Руси и небесным заступником всех учащих и учащихся. Эстафета особого поминовения в 2015 году перешла другому святому, князю Владимиру. А это значит, что особое внимание в предстоящем году будет уделено житию крестителя Руси, значению и смыслу его подвига и выбора веры для славянских народов. Об этом на открытии форума говорили руководители церкви и государства.
Выбор князя имел поистине судьбоносное цивилизационное значение для восточнославянских народов и на века задал вектор их последующего духовного, культурного и общественного развития. Крещение Руси включило разрозненные языческие племена в орбиту христианской цивилизации, приобщило их к богатейшему наследию Византийской империи и Европы. Православная вера стала тем камнем основания, на котором и по сей день зиждутся наши культура и мировоззрение.
Мы считали, что мы должны воспитать общество потребителей. Надо сказать, что в деле потребления, особенно показного потребления, мы, в кавычках, неплохо преуспели. Но видим, что это путь тупиковый.
Князь Владимир – цивилизационный выбор Руси. Эта тема стала поводом для обсуждения вопросов сегодняшнего дня. Ученые, священники, педагоги, студенты, представители государственной власти – всего около 300 человек работали на 5 дискуссионных площадках.
Трудно переоценить вот эти родительские чтения для духовного, нравственного воспитания студентов. И все больше и больше приходит студентов не потому, что кто-то их заставляет сюда ходить, а приходит именно по зову души, потому что молодежь, она хорошая. И она всегда задумывается не только о том, о своей профессии, о будущем. Ее интересуют нравственные ценности, как к этому относиться, как жить в этом мире. Поэтому вот эти площадки, которые будут обсуждаться, они как раз посвящены вот этим многим-многим вопросам.
Впервые встретились за круглым столом и решили вместе работать активисты молодежных, светских и православных организаций. Плодотворным и интересным был также круглый стол, собравший представителей церкви, армии, правоохранительных структур и казачества.
Мне кажется, что год от года уровень повышается, потому что вот в этом году были заявлены такие направления, которые ранее не рассматривались. И нужно сказать, что мы видим уже интерес не только вот православной общественности, православных педагогов, мы видим интерес и уже представителей научной сферы. Поэтому, конечно, я считаю, что в этом году уровень был гораздо выше.
Все вопросы, обсуждаемые на другом круглом столе, посвященном проблемам современной семьи, также свелись к анализу глубинных духовных причин сложившейся ситуации.
Мы просто пытаемся в некоторых и во многих моментах нашей сегодняшней реальности то дерево, которое приносит плохие плоды, мы обрываем веточки и листочки ломаем, а корень-то остается. Корень в том, что поменялись духовно-нравственные ценности в человеческой жизни. Наступил духовный вакуум, стало можно все человеку. И мы почему-то метнулись не к нашим историческим корням, а на запад, кто-то на восток. Стали слизывать, обезьяльничать, попугайничать. Но зачем? Но неужели нельзя вспомнить наше русское историческое былое величие?
Закономерный результат пропаганды свободных отношений, культа развлечений и потребительства – это низкая рождаемость, запредельное количество абортов, суицидов, брошенных детей, младенческая смертность. В жаркой дискуссии приняли участие представители правительства края, социальных, образовательных, правоохранительных и общественных учреждений, духовенства и епархии. И каждый делился наблюдениями из своей практики. В итоге все согласились с тем, что семья – это основа государства, и она должна базироваться на исконных для России духовных ценностях, таких как верность, честность, любовь к родине, трудолюбие, целомудрие. Участники вынесли предложение создать координационный совет по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка.
Больше тревожит то, что у нас институт семьи переживает достаточно серьезный кризис, экономический и духовный. Вот самое главное – это духовный кризис. С экономическим кризисом мы все сообща справимся. К сожалению, растет количество разводов. И это прежде всего связано с тем, что люди, создавая семьи, они не готовы. Они не представляют, какая же это большая внутренняя работа, какое-то вот воспитание, какой-то ежедневный труд быть семьянином, быть мужем, быть женой. Нам, безусловно, нужно к своим истокам обращаться, к духовным, к православию, к своей истории, потому что на очень многие вопросы на самом деле давно уже существуют ответы. Но у нас на самом деле не так все плохо. Мне кажется, мы вот самую неприятную точку мы уже пережили. И сейчас на подъеме идет и патриотизм, и семейное воспитание, и демография это подтверждает.
Итоги двух дней работы руководители секции подвели на закрытие чтений. Также на закрытии были объявлены результаты традиционного детского конкурса «Красота Божьего мира» и конкурса журналистского мастерства «Время истины», который в этом году епархия совместно с администрацией края проводила впервые. Юные художники и взрослые журналисты получили подарки.
Основная цель рождественских чтений – это обратить внимание тех, кто, может быть, не знал или потерял эту связь с православной культурой, которая веками определяла жизнь русского народа. И здесь разные грани вот этого соприкосновения. Церковь и казачество, образование и воспитание, церковь и молодежь, церковь и семья. Принимается решение каждой секции, каждого круглого стола. Это решение обязательно публикуется и становится частью резолюции рождественских чтений. А эта резолюция забайкальских рождественских чтений как регионального этапа, она становится частью основного документа международных образовательных чтений.
Каждый год забайкальские региональные рождественские чтения становятся серьезным шагом в укреплении связи церкви, государства и общества и объединяют тех людей, кто неравнодушен к будущему своего Отечества.
Христос принес человечеству совершенно новое учение. Многие его заповеди идут вразрез с привычным, казалось бы, здравым смыслом. Например, больше получает тот, кто отдает. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Он и сам пришел, чтобы не ему служили, но чтобы самому послужить. Мыл ноги ученикам, исцелял, наставлял. А еще Господь принес в мир любовь. Любовь без меры, которая не боится истощить себя, быть уязвимой, жертвенной. Любовь, которая дает не только то, что имеет, но и саму себя. Свою любовь отдавать, а душевный мир сохранять. Я желаю всем вам, дорогие телезрители, до свидания.